Здравствуйте, глубоко уважаемые радиослушатели. У микрофона Петр Мамонов, Золотая полка 249. Сегодня Юрий Карлович Олеша, его книга «Ни дня без строчки» и разнообразная приятная музыка.
Lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. De tarde na praia o que ela gosta de fumar, beijar seu noivo. De tarde na praia o que ela gosta de fumar, beijar seu noivo. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. De tarde na praia o que ela gosta de fumar, beijar seu noivo. De tarde na praia o que ela gosta de fumar, beijar seu noivo. Ela é do tempo do bom, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do bom, lá do Pina de Copacabana. De tarde na praia o que ela gosta de fumar, beijar seu noivo. De tarde na praia o que ela gosta de fumar, beijar seu noivo. Ela é do tempo do bom. Lá do Pina de Copacabana, de tarde na praia o que ela gosta de fumar e beijar seu noivo. De tarde na praia o que ela gosta de fumar e beijar seu noivo. Ela é do tempo do bom, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do bom. Ela é tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é tempo do Bob, 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 Bob. Tarde na praia o que ela gosta de fumar, beijar-se à noite. Tarde na praia o que ela gosta de fumar, beijar-se à noite.
В магазине «Колпакчи» на Екатерининской улице продавались детские игрушки, привлекали к себе внимание. Да просто мы окаменевали, глядя на них. Волшебные фонари. В них была всегда вложена пластинка с изображением, с торговой, так сказать, целью. Посмотрите, мол, как это делается. Бледная туманная пластинка из матового стекла, которая... Нет, это очень неясное описание. Он был заряжен, этот волшебный фонарь. Вот как надо сказать. Заряжен. И если бы можно было зажечь лампу, стоящую в нем, и если бы в помещении было темно, то можно было бы тут же и пустить его в действие. Пластинка появилась бы на стене в виде румяного, карминового, светящегося изображения какой-нибудь известной всем детям сказки. Волшебный фонарь был игрушкой, о которой даже не следовало мечтать. Вероятно, это стоило очень дорого. Он стоял, блестя своей черной камерой, как некий петух, глядящий поверх всех. Мы не мечтали о нем. Мы покупали пистоны. Пистолеты у нас уже имелись. Они были куплены на именины. Кому осенью, кому весной, кому летом. Это были черные, по всей вероятности, латунные, пахнущие горелым от частой стрельбы изделия, приятно и больно отяжелявшие детскую руку. Пистоны продавались в крошечных, кругленьких коробочках из желтого, как бы мокрого, во всяком случае, сморщенного картона. Они лежали в коробочке розовой горкой, требующей кропотливого описания.
You don't take her like I take.
Когда я, еще совсем маленький мальчик, рисовал, как мне казалось, русских солдат в бою с японцами, то тогда мне никак не казалось, что я рисую нечто неправильное. Я был убежден, что рождающиеся под моим карандашом линии есть именно линии, изображающие солдат. Взрослые, наблюдающие, как я рисую, видели совсем не то, что видел я. Мне даже представляется, что я поймал какое-то юмористическое переглядывание взрослых. Да и кроме того, я помню до сих пор замеченное мною тогда колено одного из стреляющих солдат. Оно было просто неким прямым углом, двумя соединяющимися под прямым углом линиями. Словом, было все же у меня прозрение, сказавшее мне, что я рисую ерунду. Это была тетрадка размером приблизительно с открытку. Более все же квадратная, чем открытка. Толстенькая, увесистая тетрадка. Почти книжечка. Сейчас, на восприятие взрослого, мне представляется, что она состояла примерно из двух десятков довольно плотных страниц, на каждой из которых была, я бы сказал, гравюра с той или иной известной картины. Так я почти убежден, что на одной из них была гравюра с клятвы в зале для игры в мяч Давида. Да-да, безусловно, Это были гравюры. Помню тонкие параллели штрихов, серые массы изображений. Эту темноту всего поля, в которое приятно и заманчиво вглядываться. И вдруг узнавать среди темных и клубящихся масс события, какую-то освещенную далеким солнцем тропинку, по которой идет ребенок. Итак, гравюры. Целая книжечка гравюр. Но зачем ребенку в день именин такой подарок? Разве это интересно? Гравюры. Был спуск к морю не только по дороге. Можно было сбежать и обрывами. Они густо поросли бурьяном, эти обрывы были засыпаны отбросами. На них спали внезапно выскакивающие на нас опасные собаки. Тем не менее, обрывы вели к морю, которое тут же, буквально за разбитым ящиком, строило свои громыхающие кубы, параллелограммы, свои треки в палатке, в сверкающей бирюзе и иногда в таких длинных лучах, что некоторые, появляясь на сотую долю секунды, заставляли нас вскрикивать. Впрочем, и тут плавали, подпрыгивая к берегу и тут же отпрыгивая от него, консервные банки, старые башмаки, листки из календаря. Можно было увидеть и седло, распустившее по воде все свои кожаные водоросли. Однажды, сбежав, я увидел акробатов, которые, купаясь, также и тренировались. Несколько молодых людей делали великолепные сальто-мортали, взлетали друг другу на плечи, там круглились их икры, перепрыгивали друг другу через головы. Каждый прыжок заканчивался тем, что две ступни опять оказывались на золотом песке, и он протискивался сквозь пальцы. Одежда их, обыкновенные штаны и белые кучки рубашек лежала тут же в песке. Потренировавшись, они убегали в море. Все это было окружено возгласами, теми стеклянными возгласами, которые можно услышать только на берегу моря в жаркий день. Безусловно, это не были первоклассные акробаты больших цирков. Те были окружены выдающимися по цвету и форме вещами, халатами, зонтиками. На песке валялись бы пестрые бутылки. Нет, эти юноши и мальчики были, если не любители, то какая-то бедная труппа, сродни тем, которые в моем детстве выступали во дворах под шарманку, сродни тому шару, той синей спине и той стоящей на шаре девушке, которых написал Пикассо.
It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. Now another stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. Oh, you've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the finger. And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to trade the game he knows for shelter. Oh, you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while While he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. It's curling just like smoke above his shoulder. You tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. The door is open, you can't close your shelter. You try the handle of the road, it opens. Do not be afraid, it's you, my love, you who are the stranger. It is you, my love, you who are the stranger. Well, I've been waiting, I was sure we'd meet between the trains we're waiting for. I think it's time to board another. Please understand, I never had a secret chart to get me to the heart of this or any other matter. Well, he talks like this, you don't know what he's after. When he speaks like this, you don't know what he's after. Let's meet tomorrow if you choose, upon the shore, beneath the bridge that they are building on some endless river. Then he leaves the platform for the sleeping car that's warm. You realize he's only advertising one more shelter. And it comes to you, he never was a stranger. And you say, okay, the bridge or someplace later. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger.
Итак, я совершенно утратил способность писать. Писательство, как писание подряд, как бег строчек одна за другой, становится для меня недоступным. Я сочиняю отдельные строчки. Это возможно, когда человек пишет стихи. Проза, статья, драма так не могут быть создаваемы. Я не сочиняю, размахиваясь вперед, а пишу, как бы оглядываясь назад. Не сочиняю, штрихуя, строя, соображая, а вспоминаю, как будто то, что я только собираюсь написать, уже было написано. Было написано, потом как бы рассыпалось, и я хочу это собрать. Осколки опять в целое. Словом, или надо развязать, как говорится, комплекс, или надо кончать дело. Прощай, дорога на Ланжерон, прощай. Там у самого начала стояла не парадно-белая мраморная, а скорее гипсовая арка, как бы часть какого-то виадука. Там под этими известковыми сводами ютились лавочки. Скорее, просто продажа чего-то. Кваса, пряников, может быть, дешевых ракет. Прощай, дорога на Ланжерон, прощай. Сначала папа, двоюродный брат Толя и еще какой-то господин играли у Робина на бильярде и пили пиво. Мне было ужасно приятно смотреть, как они пьют пиво. Мне вовсе не хотелось самому выпить, наоборот, пиво всегда говорило мне о касторке, но, видя, как они топят в стаканах усы, потом вздрагивающие под тяжестью пены. Я завидовал им. Мне скорее хотелось стать взрослым. Я опишу тир, как стреляли два господина по бутылкам, потом по шарику, потом пошли пить пиво. И как мне хотелось быть взрослым. Почему хотелось быть взрослым? Не нравилось детство? Почему оно не нравилось? Наиболее часто занимались стрельбой именно по бутылкам. В результате некоего приспособления бутылки продвигались по заднему плану вдоль стены, одна за другой, чем-то напоминая живые существа, несколько угрожающего вида. Стреляли таким образом по движущимся бутылкам, что еще больше придавало им жизнь. Иногда приятно было думать, что их наказывают – эти живые, чем-то недовольные существа. Все вместе называлось словом «тир». Он находился налево от входа в парк, почти вдвигался в голубое пространство неба и моря. В тире было до половины светло, только до половины, куда достигал падавший в открытые во всю ширь двери солнечный свет. Большинство фигур и бутылки поблескивали в летнем сумраке. Стреляли из тонких, с черными граненными стволами Монте-Кристо. Выстрел щелкал, пахло порохом, сладко и чуть-чуть железно. В детстве, когда этого как раз так хотелось, мне ни разу не пришлось выстрелить. Я только смотрел, как это делали другие. Мог смотреть часами. Сперва шуршал под ногами приближавшихся гравий, потом два господина, перебрасываясь веселыми репликами, останавливались на пороге. Это был не порог, собственно, скорее грань. Вот именно грань между жарой и прохладой. Два господина, чаще всего это были именно два господина, останавливались. «Давай?» «Ну, давай». Они бросали папиросы, падавшие в грядку на самом краю голубизны, и не успевали протянуть руку, как в ней уже оказывались Монте-Кристо, уже заряженные Монте-Кристо. «Ну-ну», — говорил один господин. «Ну-ну», — говорил другой. Живахова гора была видна с бульвара в виде не слишком далекой, но все же синеватой гряды. Все же это была даль, не столько, впрочем, географическая, сколько житейская, бытовая. С чего вдруг окажешься на этой горе? Туда, в сторону горы, шел поезд, ведомый маленьким паровозом, который называли паровиком. Маленький, бойко свистящий паровозик. 5-6 зеленых вагонов. Какая чудесная вещь — свобода воспоминаний. Какая прелесть в том, что они появляются как им угодно, и никак мы не можем заставить себя вспомнить именно это, а не другое. Разумеется, есть точная закономерность этого возникновения. Но, Дудки, мы никогда ее не поймем. Так вспоминаю я, как вышли мы в море на яхте «Увлечение». Мы — это знаменитый одесский врач-венеролог Егор Степанович Главче, его приемный сын Андронька и я, маленький мальчик Юра. Долго следовало бы описывать яхту. Она плоская, вы почти не возвышаетесь над водой. Длинная, плоская, узкая, летящая. Нет, это настолько плохое описание, что оно сворачивается. Воспоминания не последуют. Только опишем, как при нашем возвращении горела вдали огнями Одесса, покинутая нами утром. Как казалось, перебегают с места на место огни, исчезают, опять загораются, как дышит и ходит все это поле огней. Нет, и это воспоминание, как видно, не получится. Как тихонько под самыми пальцами, которые вы опускали в воду, рокотало и бежало море, рокотало и бежало темное, бежало навстречу нам низко-низко под бортом яхты на расстоянии локтя. Еще одного локтя, потому что мы сидели, облокотившись. В Одессе мы катались по морю на плоскодонках. Это большие тяжелые лодки без киля, с плоским дном. Нечто вроде воза, снятого с колес и брошенного на волны. Они были грубо окрашены в красное и синее и приводились в движение благодаря веслам, огромным, тяжелым, привязанным к уключенным с такой мощью, как привязывают, по крайней мере, быков. На дне лодки всегда было много воды, и в этой луже плавали тряпки, красные остатки креветок, бутылки. Плоскодонка скользила, неслась по волнам. Что-то было из греческих мифов во внешнем виде этих лодок. Помню до сих пор, как будто видел вчера, похожие на груши коричневые икры, бегущих за лодкой, чтобы вскочить в нее, рыбаков. Oh.
it. Now that you're gone, I'm all alone. Oh, please, my darling, won't you come home? Well, I remember when you used to care. Oh, oh, oh.
До свидания, дорогие друзья. Сегодня мы слушали отрывочки из книги Юрия Карловича Олеши «Ни дня без строчки». И звучала в нашей передаче вот такая прекрасная музыка. Композиция с пластинки «Brazilian Beats» Джиджи Кейл, Клод Сиаро, Джо Кокер, Леонард Коэн, ансамбль Арнета Колмана и коллектив 50-х годов Five Discs. Всего доброго. С вами был Петр Мамонов. Золотая полка 249.